старше 16 лет.
Добрый вечер. На заводах страны у нас потихонечку увольняют рабочих. Это тенденция давняя, началось не сегодня. Самые массовые на автозаводах были отмечены переходом от 2008 к 2009. Если помните, на ГАЗе так потихонечку, не очень это афишируя, были уволены 31 тысяча человек. На АвтоВАЗе, ну, говорили, что тоже, в общем, никого не тронем, но куда-то делось 36 тысяч человек. Сейчас еще 7,5 готовятся покинуть это предприятие. Полностью обанкротили главного врага «Жигулей» «ТАГАЗ». Это предприятие очень сильно доставало конкурентоспособностью, нужно было с ним что-то сделать, сделали. На ИЖ-авто тоже были постоянные увольнения, но поскольку это предприятие такое еще потихонечку рефреном, тянущее за собой некую обороноспособность Родины, там все окутано государственной тайной, поэтому не абсолютные цифры, а только проценты фигурируют, там порядка 45% уволенных. И когда вот эти все люди уходят за забор, то их массовый исход обычно сопровождается таким обобщенным сожалением, что абсолютно естественно, люди вздыхают, куда же они без зарплаты-то, семьи надо кормить, дети у всех, вообще как-то надо жить. И при этом, конечно, всегда присутствует такой легкий процент злорадства под названием «давно пора». И, к сожалению, по поводу тяжкой доли и внезапной свободы, непременно в рефреном содержит такой легкий оттенок пролетарского алиби невиновности. Ну, потому что это не рабочие виноваты в плохом продукте, в таком пожизненно чудовищном качестве автомобиля, в этой совершенно жуткой кривой сборке. Всегда виноваты смежники, виноваты начальники, руководство, директора, менеджеры, топ-менеджеры. И поэтому нельзя злорадствовать людям в спину. Рабочие лишь крутили свою гайку. То есть они ни в чем не виноваты, они выполняли распоряжения, не лезли в чужие дела и были, в общем, разменной монетой в крупной игре таких вот макроэкономических показателей, генеральных директоров, диверсификации финансовых потоков и прочей оптимизации производства. И мы с детства с вами помним и знаем правила жизни о том, что работа на производстве, она тяжела своей бессмысленностью и оправдывает некачественный результат. Но когда тебе еще 100 дырок сверлить, и ты уже полдня этой проклятой работой занимаешься, конечно, тут и отупеешь, и еще не такого наворочаешь. Мы также помним, что окружающие нас правила всегда взаимоисключающие. Если жить по ним, то, в принципе, ничего не наработаешь. Мы также помним, что у нас всегда вот это было такое двоякое разделение, да, и коллективной ответственности, и личной, и в последнее время довольно часто на предприятиях вводится именно коллективная ответственность, там бригадная, когда все вместе отвечают за единый результат или не отвечают за него. И мы также помним, что от самого рабочего ничего не зависит. И самое главное, все, что происходит вокруг, его не касается. Хата с краю. Это вот таких 5 правил, которые сопровождают человека на производстве, а если приподнять голову и оглядеться по сторонам, то вообще-то заметно, что это правило, которое касается не только производства. Это государственная система, в рамках которой мы существуем. Это условия, определяющие жизнь всех нас, а не только рабочих какого-нибудь автомобильного предприятия. На самом деле правил не 5, на самом деле правил 6. Есть еще 6-е финальное правило, когда человек все 5 вот эти уже освоил, исполнил и сжился с ними, то наступает 6-е правило перехода через последнюю черту. У каждого она своя, но она всегда последняя. Откуда вот эти правила? Кто-нибудь пытался их систематизировать, обобщить, найти первую причину? Да, были такие попытки, потому что правила эти не новы. Их в действительности 6, а по некоторым методикам даже больше, но базовых на самом деле 6. И есть достоверно подтвержденный факт, что они были объединены в методику и использовались фашистами в концлагерях для того, чтобы превратить людей в биомассу, для того, чтобы личность была аннулирована и чтобы человек стал тем самым послушным винтиком в системе. До этого концлагеря все-таки не немцы придумали, и даже не мы придумали, хотя немцы учились у нас концлагерям. Мы идею концлагерей посмотрели в Англобурской войне, англичане против буров занимались подобными вещами. Но в целом вот эти методики аннулирования личности и превращения человека в стадо, они были известны давно, причем очень давно, причем совсем давно, и не имеют какой-то четкой привязки к определенному строю, к определенному государству. И не всегда сопровождались концлагерем. Довольно часто это была система методик, которая, в принципе, не подразумевала никакого забора. В Германии по этому поводу Бруно Бетельгейм отсидевший в Дахау и Бухенвальде в 1938-1939 году как диссидент, написал книгу. Он как раз на примере поведения эсэсовцев и заключенных эти правила все и сформулировал. Поэтому многие считают их немецкими, хотя, конечно, фашистскими, но не до конца. Они и фашистские, все-таки эсэсовцы их применили, обобщив, но не являются отцами-основателями. Все шесть правил. Первое. Заставить человека заниматься бессмысленной работой. Второе. Возвести взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны. Третье. Придумать коллективную ответственность. Четвертое. Заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Знакомо, да? Пятое. Заставить людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. Это вот наша русская, моя хата с краю. Шестое. Заставить людей переступить последнюю внутреннюю черту. И вот тут возникает вопрос, вот где в жизни человека есть место вот послушанию, а где инициативе, поиску, спору? Границы на самом деле отсутствуют. Личность не существует в рамках никогда. Это удел тех, у кого совокупность достоинств не дотягивает до параметра личности. Вот у этих людей, да, у них могут быть рамки, у них могут быть пределы. Им даже забор не нужен, они этот забор возведут сами. И возникает вопрос, вот эти вот уволенные люди, рабочие, которые сейчас в поисках лучшей доли оказались за забором и не знают, что им делать, от них что-нибудь зависит? Вот от рабочего вообще в целом что-нибудь зависит? Ведь он повязан инструкциями, правилами, требованиями. Вокруг него куча начальников, масса регламентирующих действий, которые он не может приступить. Причем, обратите внимание, это касается не только рабочего. У нашего какого-нибудь гаишника у него та же самая система. И начальников много, и инструкций очень много, и крутись как хочешь. И вот до тех пор, пока удобно верить, что от человека ничего не зависит, он сам находится внизу системы и верит, что не влияет ни на какие процессы. И вот именно до тех пор люди соблюдают все эти пять, иногда шесть жутких правил, формирующих послушание, формирующих в человеке безответственность и невмешательство ни в коем случае. А на самом деле от рабочего зависит все, включая в том числе и качество конечного продукта, а на самом деле качество страны, в которой он живет. Вот это вот и есть роль личности в истории. Другое дело, захочет ли своим гаечным ключом человек отвечать за родину? Или ему будет достаточно того, что его хата с края, и дотянув до зарплаты, до выходного он спокойненько с пивком, с друзьями присядет на заваренке и будет ругать свою несостоявшуюся жизнь, вот эту вот всеобщую несправедливость, беспросветность, нескладность. Да, такой вариант тоже есть. Государство, понятное дело, ему индивидуальность человека не нужна. Живущий своим умом каждый из нас, причем при любой абсолютной системе, он очень опасен для этой системы. Он неудобен в работе, он сложен в жизни. И вот поэтому те люди, которые, например, натренировались на гаишниках, они потом уже, почувствовав вкус победы и понимая, что можно заставить глубоко порочную систему работать по закону, соблюдать закон, запихнуть обратно инспектора в правовое поле, они, почувствовав вкус победы, уже идут дальше в ЖЭК, занимаются ЖКХ. Они не обязательно идут в политику, но вокруг себя они распространяют вот этот вот очень опасный, заразный элемент правды и справедливости, который, конечно, идет вопреки системе. Система-то собирается его как раз сломать или не принять во внимание. Но иногда и она все-таки тоже уступает, поскольку если ты даже один, но настойчив, это уже иногда результативно. Если вас много, и вы собираетесь в стаю, с этим уже вообще, в принципе, что бы то ни было, поделать тяжело. И то же самое на производстве. Ведь не обязательно все же сводить к бытовухе. Жизнь человека, она не делится на до и после. Тематически, да, а на самом деле, если ты личность, то 24 часа в сутки, а не с перерывом на обед. И сама по себе подобная ситуация, конечно, государство не устраивает, потому что вот такому человеку ему нельзя приказать, с ним надо договариваться. А государство, оно сильнее, оно норовит свою волю навязать. Но если бы оно было по-настоящему сильным, ровно настолько, насколько оно нас запугивает, то мы бы, конечно, с вами уже жили по Оруэлла 84-го года. По тому самому образцу, который там был расписан. И вот роль личности в истории. Иногда она сводится к правильно закрученной гайке. Иногда к диктатуре пролетариата. Ведь когда, например, нашему молодому государству Российской Федерации нужно было, она доверила пролетариату решать свою судьбу. И был момент доверия, да, действительно. Не везде и не всегда, но именно народные массы довершили то самое дело, которое было задумано наверху. И у Паустовского, если вы помните, был момент, когда он ехал за своей умирающей и слепнущей от голода сестрой, его заградотряд пролетариата поймал и сказал, ну-ка, куда едешь-то? К Петлюре туда, да? Документ дай. И Паустовский достал из кармана письмо сестры, где она пишет, что она слепнет, что мама умирает. Он дал этому командиру рабочих, а это был заградотряд из рабочих, там был какой-то путиловский пролетарий. И вот этот командир отряда прочитал письмо, свернул его, отдал Паустовскому и сказал: документ верный, езжай. Вот этот роль личности в истории. Зависит от тебя, от твоей гайки что-нибудь или не зависит? На самом деле зависит. А вот те, кто уволены, те, кто пинком взад, нет тут злорадства, есть жалость.
По четвергам на Финам-ФМ беспристрастный и авторитетный адвокат Анастасия Брайчева решает актуальные юридические вопросы, а ведущие юристы Москвы комментируют последние события законотворчества. Финам-ФМ предупреждает: незнание закона не освобождает от ответственности. Программа «Формула права» каждый четверг в 11:05 на Финам-ФМ 99.6 в Москве. Для лиц старше 16 лет. Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяном.
Продолжение темы по увольнениям и по тому, насколько все-таки человек с гайковертом или с рубанком, или с ломом в руках может повлиять на историю нашей страны, насколько он заслуживает этого увольнения и безропотного исхода, и в том числе нашего порицания, насмешек, злорадства или сожаления в спину. Вот эти вот массовые увольнения на автозаводах, на самом деле это только начало, потому что впереди еще тысячи людей, они будут за бортом, они будут уволены, оптимизация производства, она не закончилась, и наши заводы, построенные по советскому образцу, они подразумевают колоссальное количество занятых на производстве, и реально все они будут не востребованы. В целом увольнение коснется, ну вот так по скромным подсчетам, больше, чем половины, то есть порядка 60% от стартового количества людей будут уволены. Это серьезно и это очень трагично. Но в этой связи вопрос. Вот те люди, кто уже уволен, они согласились, они промолчали, они молча, тихонечко ушли. Или кто-нибудь из них все-таки не согласился с 5, а теперь уже 6 принципами, с этими правилами. Эти люди, они вот, получив уведомление, эту черную метку, они оспорили приказ о своем увольнении. Они заставили профсоюз шевелиться. Ведь у нас же есть такой грандиозный товарищ Шмаков, который больше 20 лет занимается интересами рабочих. И не только рабочих. Вот его кто-нибудь пошевелил? У нас есть, конечно, на автовазе, например, Золотарев, это совершенно альтернативный профсоюз. То есть, так или иначе, какие-то зачатки некой деятельности. И криворукие рабочие, изгоняемые за забор, они получают в результате злорадство тех, кто остается под названием «меня не тронули», или понимание того, что ты следующий, надо что-то делать. Кто-нибудь из тех, кто получил пинка взад, они устроили по этому поводу какую-то там попытку поговорить с человеком, подписавшим этот приказ. Они выставили свои требования, они обосновали их, они заявили, что им не на что жить, они потребовали компенсацию, они потребовали, например, денег на переезд, материальную помощь в связи с утратой кормления. Это, знаете, по аналогии с потерей кормильца. Эти люди обречены на выживание, и их много. Это не один, не два, не три, это тысячи. Вот несколько тысяч человек получают черную метку и покидают предприятие. Что происходит дальше? Ну, здесь нет повода для злорадства, есть повод для горестной печали. И завершая эту тему, поскольку программа у меня абсолютно автомобильная и посвящена только тому, как бегают колеса, прочитаю стихи. Не умею это делать, но тем не менее прочитаю. Бьет кирка, пила поет, шаркает рубанок. Что здесь будет, эшафот или балаганы? Чья лампада зажжена под святой иконой? Наше дело сторона, инструмент казенный. Нарядят нас мужики в серой обновке, научат ходить в штыки, выдадут винтовки. Мы идем, кругом война, песня над колонной. Наше дело сторона, инструмент казенный. Перед Богом каждый чист, не играем в прятки, нас не трожь, социалист. Все у нас в порядке, православная страна, государь законный. Наше дело сторона, инструмент казенный. Кровь людская, как вода, и закон, как дышло. Повернули не туда, не туда и вышло. Чья заслуга, чья вина? Вот вопрос резонный. Наше дело сторона, инструмент казенный. Александр Городницкий это написал, и называется это «Песня народа».
Программа